Добрый день, дорогие друзья. К сожалению, у меня не получается отвечать на вопросы с той периодичностью, с которой я хотел бы это делать. Тем не менее, вопросы копятся, и я буду на них отвечать. И вот сегодня очередная серия вопросов и ответов. И сегодня мы поговорим о нескольких довольно интересных вопросах, которые от вас поступили. И первый вопрос – это вопрос от Виталия, который звучит примерно вот так. Кстати, я сразу скажу, что я копирую вопросы вот в программу, я их не редактирую. То есть, если какие-то ошибки, грамматические, синтаксические, стилистические ошибки вы встречаете в тексте, то вопрос к авторам вопроса. Итак, вопрос. Популярный вопрос, ответ на который не законспектировано. Так, просто забыл. Ну, будем считать, что я понял, о чем речь. Итак, неверующие часто, найдя этот коварный вопрос в интернете, спрашивают, а может ли Бог поднять камень, который не сможет поднять? Ну, наверное, все-таки здесь имелось в виду, а может ли Бог создать камень, который он не сможет поднять? Что им отвечать? Итак, вопрос. Может ли Бог создать такой камень, который он потом не сможет поднять? Этим вопросом коварные люди пытаются поставить нас, бедных, несчастных верующих, которые верят во всякие сказки, в тупик. Если Бог может создать камень, который он не может поднять, значит, он не всемогущий, потому что он не может поднять камень. А если он не может создать камень, который он не мог бы поднять, значит, он тоже не всемогущий. Он, ну, не может создать. Конечно, здесь ответ на этот вопрос, как и ответы на многие вопросы, которые не имеют какого-то большого смысла, очень бывает нелегко. Знаете, есть такая пословица: один глупый задаст столько вопросов, что 100 мудрецов не ответит. Потому что очень часто в этих вопросах нет большого как бы смысла. Вот кто из вас не читал рассказ «Срезал» у Шукшина, вот почитайте, там очень ярко показана эта мысль. Очень интересно, как один человек пытается поставить в тупик двух кандидатов наук, а деревенский мужик пытается поставить в тупик двух кандидатов наук и произведет очень сильное впечатление на окружающих, не понимая, что его вопросы, они просто лишены смысла. И, конечно, кандидат наук, трудно им ответить на эти вопросы, но тем не менее. Итак, возвращаемся к этому коварному вопросу. И значит, может ли Бог создать камень, который он не сможет поднять? Как на это ответить? Ну вот я вот вам здесь привел три картинки. Эти картинки, которые иллюстрируют невозможные вещи. То есть нарисовать их можно, но на самом деле они не могут существовать, потому что они противоречат логике. И возникает вопрос, можно ли создать вот эти вещи? Да, их создать невозможно, потому что они противоречат просто логике. Так же, как невозможно создать четырехугольный пятиугольник, потому что четырехугольный пятиугольник – это само по себе противоречие. Или четырехугольный треугольник, который не может быть создан просто потому, что он содержит внутри себя противоречия. Вот то же самое с этими картинками, которые здесь нарисованы, то же самое и с камнем. То есть это противоречивое, логически противоречивое понятие. Камень, который не может создать Бог, но который Бог должен создать. Не может поднять Бог, но который должен создать Бог. Я сам запутался. Значит, камень, который должен создать Бог, но который не сможет поднять. Это просто логически противоречивое постановка вопроса. Такой камень не может существовать просто потому, что он не может существовать, как не может существовать пятиугольный треугольник. Вот. Это ответ номер, или первая часть ответа на вот этот вопрос. Итак, этот камень просто не существует и не может существовать физически в силу отсутствия, ну, как сказать, возможности его существования. Но еще можно сказать, что вот, как бы борцы за атеизм, что ли, или люди, которые пытаются поставить в тупик верующих, они тут часто аргумент приводят, чтобы доказать, что Бог не всемогущий. Но в этом-то плане мы не утверждаем, что Бог всемогущий. Ну, например, я вам могу привести там десяток вопросов, которые реально Бог не может сделать. Ну, например, может ли Бог сатану в рай, простить сатану и впустить его в рай, например, да? Или может ли Бог быть злым? Или, например, допустим, может ли Бог заставить человека стать христианином? На все эти вопросы ответ нет. Если желание показать, что Бог чего-то не может, ну, на самом деле много таких вещей. Просто почему он не может и Как это все связано с идеей самого Бога, это довольно сложные богословские вопросы. Но на самом деле мы не ратуем за то, что Бог вот все прям-таки может. И для меня ничего особенного здесь нет, чтобы, например, я смело утверждаю, что Бог не может сделать зла. Он не может, да. Он не всемогущий. В этом плане он не всемогущий. Он не может сделать зла. Вот он, его сущность, его природа совершенно другая. Поэтому, в общем-то, этот вопрос не имеет большого смысла в силу своей нелогичности, и он не имеет своего смысла в силу своей непрактичности. И я думаю, что нам больше внимания стоит уделять на вопросы, которые какую-то пользу приносят. Хотя, конечно, иногда нам подобные вопросы задают, и нам приходится что-то отвечать. Следующий вопрос, он пришел от неизвестного автора, и он звучит так. Извиняюсь, что вопрос не по Библии, каковы причины непонимания среди христиан? Кстати, не за что абсолютно извиняться. Нормально, если вы задаете вопрос не по Библии. Вот. И на все вопросы я не знаю ответов, но на некоторые вопросы постараюсь ответить, даже если он не по Библии. Каковы причины непонимания среди христиан? Я думаю, что причины непонимания среди христиан, они в какой-то мере повторяют причины непонимания вообще среди всех людей. Этих причин много, но я, наверное, назову три основных причины, которые действительно приводят к непониманию среди христиан. Вот вообще Церковь Божия, она должна быть единая. А апостолы почти во всех посланиях, они призывают верующих к единству. Апостол Павел пишет филиппийцам, что у них прекрасная церковь, у них все хорошо, но чего-то или что-то не хватает радости Павла, и он пишет: «Дополните мою радость, будьте единомысленны, будьте, имейте одни мысли, будьте единодушны». Христос молится о том, чтобы мы были единомысленны, чтобы у нас было все одно, как у него с Отцом. И, в общем-то, церковь должна стремиться к тому, чтобы люди самым разным воспитанием, самым разным культурным наследием, самым разным образованием все равно они двигались к единству друг к другу. И это возможно. Тем не менее, возникает причина непонимания. И какие же, возникает непонимание, и какие же причины у этого непонимания. Ну вот первый текст, который я хотел бы вам привести, это из Деяний апостолов, 15 глава. Напомню, что Павел и Тит, они пришли в Иерусалим, чтобы представить иерусалимским пресвитерам вопрос о обрезании и об исполнении закона. Дело в том, что в то время это была очень насущная проблема, и язычникам апостол Павел проповедовал, что нет необходимости обрезываться и нет необходимости исполнять закон. В это же самое время иудейские верующие соблюдали эти постановления, и часто возникали недопонимания. И апостол Павел даже заслужил такой авторитет или такое мнение о себе, что он противник закона и что он учит чему-то еретичному. И вот апостол Павел спустя 14 лет своего уверования, он пришел в Иерусалим, чтобы представить свое благовествование пресвитерам. Вопрос был сложный, и вот посмотрите, как написано. «Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи, братья, вы знаете», ну и так далее. Я хотел обратить внимание на фразу «по долгом рассуждении». То есть, эти люди, апостолы, пресвитеры, они рассуждали долго. Я понимаю, не один час, может быть, даже несколько дней они рассуждали о вопросе, который задал Павел. Я вспоминаю наши братские, членские и так далее общения, и я вдруг понимаю, что у нас мало способности рассуждать. Вот давайте мы представим, что у нас есть какой-то сложный вопрос. И один человек высказывает свое мнение, второй высказывает свое мнение, и они друг с другом не согласны. То очень часто это либо прекращается вообще рассуждение, чтобы люди не поссорились, чтобы был мир, либо это часто приводит к каким-то ссорам. И одно мнение начинается доказываться с какой-то яростной такой, ну, такой агрессией против другого мнения. И нет рассуждения, нет того, чтобы вот долго, не соглашаясь друг с другом, в то же время сохраняя мирные отношения, просто рассуждать. И я думаю, что это вот это целая проблема. Я вывел это в такое правило: неспособность и нежелание изучить вопрос глубоко. То есть при каком-то вопросе возникает какой-то вопрос, каждый высказывает свое мнение. Друзья, надо просто согласиться с фактом, что какое бы мнение вы ни высказали, оно всегда будет поверхностным, потому что оно на поверхности. Вот вас спросили вопрос, вы ему отвечаете на этот вопрос. То есть то, что на поверхности, какое мнение у вас уже сформировано, ну, логично предположить, что, скорее всего, вы не знаете до конца. Тот человек, который имеет другое мнение, он тоже имеет поверхностное мнение, он его тоже высказывает. Разумеется, два поверхностных мнения не могут быть истинными. Одно из них более-менее истинно, другое более-менее ложно. И чтобы прийти к настоящему истинному мнению, нужно этот вопрос глубоко изучить. Нужно взять время, нужно вникнуть в какие-то тексты Священного Писания, книги. Нужно обратиться к опыту церкви. Нужно действительно проработать какой-то вопрос. И потом на основании вот этого изучения строить свои суждения. Но очень часто это отсутствует. Люди довольствуются своим поверхностным мнением, начинают поверхностное мнение отстаивать, не желая вникать глубже в рассматриваемый вопрос, и отсюда возникает непонимание. Поэтому я думаю, что одна из причин непонимания – это неспособность и нежелание изучить вопрос глубоко, отсутствие способности долго рассуждать о вопросе. Второй текст, который я хотел привести, это из послания к Коринфянам, 1 послание к Коринфянам 7.7. «Ибо желаю, чтобы все люди были как я, но каждый имеет свое дарование от Бога». Апостол Павел здесь говорит о браке. Он остался без жены, он был без жены, и он находил в этом преимущество. Он считал, что так хорошо Богу служить, он считал, что так легче жить, меньше скорбей. И он говорит такую фразу: «Я желаю, чтобы все люди были как я, но каждый имеет свое дарование от Бога». Здесь очень важно понять, что Павел свой опыт, свой положительный опыт своей жизни, он желает перенести на других людей. Но он этого не делает, потому что он понимает, что у каждого человека свое дарование. К сожалению, во многих вопросах, которые нельзя назвать вопросами греха или святости, а это просто обычные вопросы, люди пытаются свой опыт перенести на опыт других людей. Мне это нравится, это должно нравиться тебе. Мне хочется вот так вот, это должно хотеться тебе. Я так привык, в нашей семье вот так вот было всегда. Я воспитан в церкви, в которой вот именно вот так вот было, и поэтому так должны делать все остальные. Если вы делаете не так, то вы, с вами что-то не так, что-то не то с вами. Я думаю, что это проблема, которая действительно есть в наших церквах и в наших общениях, когда опыт, который не зафиксирован в Священном Писании, то есть не является стандартом для христианина, да, этот опыт, который может меняться в зависимости от времени, от места жительства, даже от возраста человека, этот опыт человек пытается заставить или пытается перенести на другого человека. А тут тоже непонимание. Как ты можешь любить вот там такую музыку? Или я знаю одного брата, который сказал, что все, кто любит минорную музыку, то есть грустную, у них плохое духовное состояние. То есть он любит мажорную, он любит веселую музыку, а минорную он не любит, он считает, что это плохо. И он так говорит. Друзья, это как раз вот не мудрость, это такое непонимание того, что все люди разные. Не могут быть все глаз или все нога, как пишет Павел, все тело состоит из глаза или из ноги, там, или из языка. Все люди разные, у всех разные вкусы, разные интересы. Главное, чтобы оно не переходило в разряд греха, границы греха не переходило. А если это не переходит границы греха, то, пожалуйста, давайте иметь какое-то разномыслие в этих вопросах. Как сказал когда-то, Августин Блаженный, я так думал, что это Августин Блаженный сказал, на самом деле кто-то другой, что я забыл кто, что в главном единство, а во второстепенном свобода, да, во всем любовь. Я думаю, что второй принцип мы можем зафиксировать, это желание мерить всех одним своим шаблоном. Да, этот шаблон хороший, он отличный, он тебе подходит, но, возможно, он не подходит другим людям. И последнее, это услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Тоже помните это Деяние апостолов, 22 глава, 2 стих, когда апостола Павла там схватили, хотели убить, но его спас там один сотник, и он обратился к народу на еврейском языке, и они утихли. Третья причина непонимания – это просто разные языки, да, разные отсутствие грамотности в языке там, или отсутствие общей базы в языке. Нередко друг друга люди просто не понимают, потому что они не понимают друг друга, сам язык не понимает. Один человек сказал, другой неправильно понял. Выражение какое-то было сказано, которое было истолковано неправильно. Какие-то, может быть, фразы были высказаны, которые были поняты не так и так далее. Поэтому, когда мы разговариваем о каких-то сложных вещах, там, где происходит непонимание, нужно придерживаться вот этого правила, которое я услышал однажды, мне его подсказали там среди юристов. Говори не так, чтобы тебя поняли, а говори так, чтобы тебя невозможно было не понять. То есть надо говорить понятно, использовать слова в том значении, в котором они понятны собеседнику, быть уверенным в том, что он говорит на том же языке, на котором вы общаетесь. И очень часто это происходит непонимание среди молодежи и пожилого возраста. Молодежь использует одни выражения, одни смыслы в эти выражения вкладывают, пожилые люди понимают по-другому, ну и так далее. Можно очень много примеров приводить, но это, я думаю, достаточно. Итак, какова причина непонимания среди христиан? Вот я думаю, что это основные причины. Это неспособность и нежелание изучить вопрос глубоко, желание мерить всех одним своим шаблоном и разный язык. Да, разный язык. Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос у нас от Николая. И Николай пишет так. Что можно сделать для того, чтобы превратить молодежные разборы из скучного, хотя, может быть, и назидательного монолога руководителя молодежи, в интересную и увлекательную беседу? Конечно, очень много зависит от того, кто задает этот вопрос. Если этот вопрос задает руководитель, который переживает о своей молодежи, и который понимает, что он проводит скучно и неинтересно, то слава Богу, что вы этот вопрос задаете. Потому что каждый человек, который думает о том, что он делает что-то плохо, он уже на полпути к исправлению этой ситуации. Намного хуже, когда человек уверен, что он проводит очень интересно, тогда, когда на его разборах или на его лекциях все спят. Если же этот вопрос задает молодежь, которая недовольна своим руководителем, то это тоже неплохо. Но здесь другой ответ будет. Давайте я сначала отвечу именно вам, молодежи. То есть, если этот вопрос задает молодежь, которой скучно на молодежных разборах, что вы можете сделать? Первое, вы можете больше участвовать сами. То есть, когда руководитель задает какой-то вопрос, постарайтесь вникать в вопрос, постарайтесь отвечать на него, постарайтесь что-то вносить, какое-то разнообразие в ход служения. Это первое. Второе, вы можете быть внимательным к тому, что он говорит. Вот внимательность, она повышает интерес. Я заметил по своей практике, если я слушаю проповедника, даже максимально скучного, но я делаю это очень-очень внимательно, то вот в этом эта внимательность, она как вот увеличительное стекло, помогает мне вот в этой массе скучного увидеть какие-то зерна назидания, зерна интересности, которые меня потом действительно помогают держать внимание, быть в интересе этой проповеди. Поэтому сосредоточьтесь, больше будьте внимательны, будьте как бы направлены на слушание, сделайте свое ухо внимательным, то и вам будет интереснее. Третье, молитесь за этого человека и за церковь, чтобы Бог дал ему мудрости быть более интересным проповедником и более интересно вести разборы. Четвертое, вы можете с ним поговорить. Если у вас какие-то есть конкретные предложения, вы можете с ним поговорить. Вы знаете, я работал на предприятии, на одной фирме в городе Тольятти, и у нас был директор, хозяин фирмы, который был очень интересным человеком, и он часто говорил нам, его работникам, он говорил такую фразу: если вы видите какой-то недостаток в фирме, то вы можете прийти ко мне в кабинет и сказать об этом недостатке, о любом, но только при одном условии. Если вы, говоря о недостатке, предложите пути решения. Если вы просто хотите сказать о недостатке, то этого нет смысла делать, потому что о недостатках нашей фирмы я знаю лучше вас. Но если у вас есть решение, приходите, и мы поговорим. И это действительно работало. Я помню случай, когда я сам приходил к нему с какими-то, ну не жалобами, но наблюдениями о недостатках и с предложениями. Он эти предложения всегда выслушивал, иногда принимал, иногда нет, но в любом случае он хорошо к этому относился. Это хорошее правило и для руководителей, и для подчиненных, чтобы иметь конструктивную беседу. Конструктивный диалог. Итак, если вы молодежь и вам не нравится ваш руководитель, постарайтесь с ним поговорить. Но поговорить не просто так с упреками, и ты вот там такой-сякой и так далее, а поговорить с ним, предложив ему что-то изменить. Я думаю, что он адекватный человек, он поймет. Итак, если вы будете сами больше участвовать, если вы будете внимательны, если вы будете за него молиться, и если вы будете конструктивный диалог с ним вести, я думаю, что ситуация может исправиться. Если же вы руководитель сам, и вы понимаете, что у вас плохо получается, тут несколько моментов. Во-первых, поговорите со служителем церкви и помолитесь Богу. Может быть, это вообще не ваше дело. Такое может быть. Может быть, человек занимает не то положение, которое он должен занимать. Ведь понимаем, что у каждого свое дарование. Есть диаконские дарования, прекраснейшие, но человек, будучи прекрасным диаконом, который очень хорошо помогает ближнему и служит в церкви, он очень плохо проповедует. Такое бывает, и ничего здесь страшного нет, и пусть он будет диаконом, а не проповедником. Также бывает, и человек очень музыкально одарен, но он совершенно не умеет заниматься с детьми. И здесь ничего страшного нет, Бог распределяет дары как ему угодно, как это мы читаем и в Колоссянам, и в Ефесянам, и в других посланиях мы эту мысль читаем. Друзья, то же самое здесь И по поводу молодежного разбора. Не каждому дано интересно проводить молодежный разбор. И поэтому вам надо подумать об этом. Но здесь какая сторона? Кто-то может послушать меня и скажет, все, мне не дано, я не способен, у меня ничего не получается, и бросить. Это тоже неправильно. Это может быть как искушение. Поэтому я сказал, поговорите со своим служителем. Так, поговорите нормально, помолитесь Богу, чтобы это было действительно как Божья воля, что это, вот вы поняли, что это не ваше дело. Если все-таки это ваше дело, и вы понимаете, и вам служитель говорит продолжать заниматься, то что вы можете сделать? Первое, вы можете больше готовиться. Очень много проблем от того, что человек мало готовится. Он после работы, на ходу, часто у руководителя молодежи есть семья уже, и некогда заниматься подготовкой. Конечно, поэтому получается неинтересно. Поэтому нужно больше готовиться. Нужно находить время на подготовку. Вы можете привлекать других людей. Вы чувствуете, что у вас не очень хорошо получается. Но привлеките другого человека. Скажите молодежи, молодежь, сегодня у нас будет на нашем разборе другой человек. У нас будет пресвитер нашей церкви, у нас будет диакон. У нас мы пригласили пожилую сестру, которая сегодня расскажет вам о том, как было раньше. Вы можете пригласить человека со стороны. Очень-очень это разнообразные методы вы можете пригласить. Если некого пригласить, постарайтесь давать больше возможностей говорить молодежи. Задавайте вопросы. То есть очень часто руководители молодежи или вообще руководители разборов, они делают такую ошибку. Они сами все приготовили, и они в виде монолога все рассказывают. Постарайтесь приготовить вопросы. Прочитали текст, задайте вопрос. Как вы считаете, почему апостол Павел пошел именно сюда, а не сюда? Или написано, что Дух Святой не пустил апостола Павла благовествовать там-то, там-то. Давайте рассудим, каким образом проявилось вот то, что Дух Святой его не пустил, как Павел понял это и так далее. Мы задаем вопросы, вопросы вызывают интерес у слушателей, мы слушаем ответы и просто при помощи вопросов направляем дискуссию, а потом мы говорим свое мнение. Это будет уже интереснее, чем просто монолог. Можете использовать какие-то подручные материалы, слайды, может быть, приносить какие-нибудь вещи на разбор, пусть молодежь посмотрит, почувствует, потрогает руками. Тоже. То есть, в общем-то, как вызвать интерес у молодежи, как разнообразить свои разборы, это масса вариантов. Вот я произнес слово «разнообразить», и это очень ключевое слово. Как бы вы ни интересно проводили разборы, всегда будет передаться, если это будет одинаково. Поэтому, если вы будете каждый раз что-то делать разнообразно, сегодня гости пригласили, завтра у нас не монолог, а дискуссия, послезавтра, наоборот, монолог, послезавтра у нас, ну или там не послезавтра, а имеется в виду в следующий раз у нас слайды и так далее, то разнообразие, оно в любом случае внесет интерес, и вашей молодежи будет лучше и будет интереснее. Следующий вопрос от Сергея. Приветствую, Денис. В нашей церкви намечается разбор учения о Слове Божьем. Если есть возможность, порекомендуйте какой-нибудь материал об истории возникновения Библии. Как, когда и кем сформировался канон Библии, как происходило деление книг Библии на главы, стихи, информация о синодальном переводе, о неканонических книгах Библии и так далее. Заранее благодарю за помощь. Вот, кстати, вот этот вопрос дополняет предыдущий вопрос. Но явно, что человек, который занимается вот этим вопросом, он уже не сможет провести неинтересно. То есть ему интересна дополнительная информация. Он переживает, он готовится. Однозначно это внесет что-то дополнительно интересное в тот разбор, который он будет проводить. Поэтому вот в дополнение к предыдущему вопросу могу сказать, что это хорошо, если мы какой-то дополнительной информацией обладаем, ищем ее и говорим о ее церкви, нашей молодежи. Ну, а что я посоветую Сергею? Сергей, в общем-то, очень много информации в справочниках, даже в Википедии очень много информации по этому поводу найти легко. Но я могу посоветовать вот эту вот книгу, которая называется «Как возникла Библия». Она есть в церквах нашего братства, наверное, во всех церквах. Она очень хорошая, и много-много информации там содержится. Кроме этой информации, я уже сказал, вы можете найти информацию в любом справочнике, в том числе и в Википедии, в интернете много информации. Идем дальше. Следующий вопрос у нас от Алексея. Алексей задал вопрос довольно интересный по тексту Библии из книги Откровения, где написано: «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Вопрос. Указывает ли это место Писания на то, что считается грехом загрязнять атмосферу? Если да, то значит Богу не угодно, что христиане ездят на бензиновых и дизельных автомобилях, и желательно пересесть на электромобиль, тем более можно найти и не очень дорогой. Вы знаете, друзья, конечно, однозначно я уверен, что именно этот текст не говорит о загрязнении атмосферы. Здесь речь идет, конечно, о людях, которые губят землю, не землю вот как землю, а как человечество, о духовном поражении людей. И 100% я уверен, что здесь не идет речь о загрязнении атмосферы. И вообще в Библии об этом не говорится. В Библии не говорится о том, что нужно любить животных и что надо за ними ухаживать. Хотя есть какие-то тексты об этом, там праведник и пищу заботиться о скоте написано, но это нет, ну, в Библии нет этого учения. Однозначно христиане должны заботиться о животных и должны стараться беречь лес и не мусорить. Это правильно, это хорошо, но Библия нас этому не учит. То есть Библия указывает на это очень косвенно. Почему? Потому что это не так важно с точки зрения духовной жизни человека. Это важно с точки зрения нашей физической жизни. Да, мы должны соблюдать чистоту, желательно не портить воздух, желательно не губить реки. Да. Мы наблюдаем, как сейчас вот рыба уменьшается. У нас на гербе города Ейска осетр нарисован, но в Азовском море давно уже осетра никто не видел. То есть, конечно, это плохо. Конечно, это плохо, это нехорошо, но это не христианское учение. И вот попытки сейчас многих людей подвязать, что вот надо заботиться о животных, там надо строить какие-то, я не знаю, приюты для кошечек, там, я не знаю, надо идти в партию зеленых. Это все не христианское учение. Христианство этим не озабочено. Знаете почему? Потому что Библия учит, что земля проклята, и она скоро будет разрушена, и все это сгорит. И поэтому, в общем-то, как бы мы сейчас не ухаживали за природой, все равно оно как бы принципиально ничего не изменит. Хотя я еще раз скажу, я за то, чтобы было чисто, я за то, чтобы было все хорошо, чтобы природа была чистая, чтобы воздух был свежий и чистый, и чтобы мусора не было нигде. Это все, это просто правило вообще общежития человека, это правило совместного проживания, но это не христианские нормы, не христианские доктрины. Поэтому не надо одно с другим смешивать. Бог, а по этому поводу мало что говорит, и он больше говорит о наших духовных проблемах, духовных переживаниях. Следующий вопрос Дарья задает. Добрый день, ибо я украден, текст Священного Писания, из земли евреев. Бытие 40.15. Иосиф не был украден из земли евреев, он был продан собственными братьями. Можно ли считать это неправдой, или это пример показывает, что не всегда стоит говорить правду для сохранения мира? Приукрасить, умолчать, зная ситуацию, сохранить в тайне, тем самым не бросить тень на ближнего. Ну, конечно, я рискую сейчас оказаться в числе тех людей, которые подвергаются нареканию. Но, конечно, я не считаю, что любая неправда, которую человек говорит, это, ну, вот 100% это вот грех, да. Вот. Точнее, знаете, любая неправда – это грех. Так написано в Библии, любая неправда – это грех. Но здесь надо разобраться, что такое неправда. Вот, например, умалчивание информации. Является ли неправдой умалчивание информации? Когда мне говорит ребенок какой-то вопрос, там, я прошу прощения, не знаю, кто меня сейчас слушает, но такой вопрос, например, откуда берутся дети? Ну, конечно, я не буду ему рассказывать во всех подробностях. Я скажу какую-то часть. Я скажу, Бог дает детей. Это будет правда, но это не будет в полноте правдой. Это не будет той правдой, которая открывает полностью весь вопрос. Или когда мне человек поделился какой-то своей информацией. Вот, например, недавно буквально одна сестра исповедовалась, и ее подруга ко мне подошла и спросила, о чем моя подруга с вами разговаривала. Я сказал, что не могу этого сказать, потому что это исповедание. Она говорит, я понимаю, но ведь она же говорила не обо мне, да, она же не обо мне говорила. Вот что мне сказать? Если я скажу правду, то, в общем-то, я должен признать, что она говорила именно о ней. А если я скажу неправду, ну, пришлось сказать, что как-то я так вышел из положения, не знаю даже какими словами, но сам факт, что я попытался, чтобы она даже не поняла, о чем она говорила. И, разумеется, я ей не ответил. То есть, в общем-то, сокрыть информации, которую человек может понять, как он хочет, не всегда является грехом. Иногда является грехом, когда это сделано намеренно и в корыстных целях. То есть я намеренно сокрыл информацию, намеренно подал ее так, что человек понял ее искаженно, и этим самым я сделал какую-то выгоду самому себе или вред ему нанес, то это однозначно 100% грех. Если это делается из безопасности вот, какого-то человека и для того, чтобы не принести урон, то я не думаю, что это называется грехом. Вот посмотрите в данном случае. Был ли Иосиф украден? Конечно, это не полная правда. Он был продан. Но те люди, которым братья продали, они же купили раба. Фактически он был выкраден из земли. То есть они тоже поступали неправильно. Они купили, незаконно купили человека. Это было незаконно. Они купили, они фактически выкрали его из этой земли. Он сказал, я был украден. Он не сказал полностью информацию. Он не обманул, но и не открыл полностью информацию. И это, я считаю, вполне нормально. И наоборот, это показывает широту души Иосифа, который не хотел бросать тени своих братьев. Когда братья пришли в Египет, их египтяне не встретили как предателей, как брата-убийцу, или как тех людей, которые своего родного брата продали в рабство. То есть Иосиф, в общем-то, он нормально, благородно поступил, хорошо. Он не сказал всю правду, и я не думаю, что это какой-то грех. Это нормально. Еще раз скажу, что если подобный случай был бы сделан, чтобы наоборот навредить братьям, или наоборот выгородить себя, то это уже было бы грехом. Это тонкие такие материи, так скажем, но нужно чувствовать это. Еще вопрос от Станислава. Приветствую, Денис. Можешь, пожалуйста, объяснить, как правильно понимать такое качество Бога, как верность? В чем оно заключается? Является ли она условной? То есть, имеет ли она место только в случае нашей верности Богу? Приведены тексты. Друзья, верность, она очень проста. Верность – морально-этическое понятие, согласно словарю Ожегова, стойкость и неизменность в чувствах, отношениях, в исполнении своих обязанностей и долга. То есть, верность – это соблюдение своих слов, другими словами. Или это определенная верность своим позициям. Это, знаете, есть люди такие, которые живут так. Вот у меня есть принципы, но если они вам не нравятся, то есть у меня другие принципы. Да? То есть, как бы вот это не верность, это такое легкомыслие. Вот у Бога нет такого. Бог верен своим принципам, верен своим обетованиям, верен своим словам. Иногда это верность условная. Например, Господь говорит, если ты сделаешь что-то, то-то, то я сделаю это. И если человек делает, что обещал, то Бог делает свою часть обещания. Если человек не делает, то Бог тоже не делает свою часть обещания. И в этом проявляется его верность. Это условная верность, потому что Бог так изначально сказал. Наоборот, может быть по-другому. Бог говорит, если ты сделаешь хорошо, то я тебя благословлю. Если ты сделаешь плохо, то я тебя накажу. Человек делает плохо, и Бог его наказывает. В этом проявляется его верность, потому что Бог так сказал. Так будет, и я так сделаю. Иногда верность, она безусловна. Например, Бог любит человека, и в этом его верность к нам. Он любит человека вне зависимости от того, как человек поступает. И его любовь к нам, она безусловна, она не зависит от нашего поведения. Он любит нас просто потому, что нас любит. И наша неверность, она в данном случае, верность Божию не уничтожена. Это не означает, что Бог нас всех помилует и простит, и приведет в рай, несмотря на то, что мы его не любим и грешим, как хотим, и живем, как хотим. Нет. Верность Божия в своему слову, она не позволит ему это сделать. Тем не менее, он нас любит, все равно это, он тоже в этом верит. То есть верность это, еще раз скажу, это достаточно стойкое, неизменное отношение, чувство или ответственность за свои слова какие-то, за свои заповеди, за то, что Бог обещает. И поэтому Бог верен. Верен, и именно на эту верность мы можем уповать. Вот, например, написано в Библии, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит. Некоторые люди переживают, вот я покаялся, я исповедовал свои грехи лично Богу или там при присутствии служителя, вот, а простит ли мне Бог? Я вот не чувствую прощения, я не чувствую того, что вот у меня пришло освобождение, вот у меня нет такой вот радости, которую я хотел. Это все не важно. Мы знаем, что Бог нам прощает не потому, что мы что-то чувствуем, а потому, что мы уповаем на его верность. Бог сказал, кто исповедует грехи, тому я прощу. Написано, и он, будучи верен, это сделает. То есть вот там апостол, он уповает именно на верность. Он говорит, вот Бог именно верен, вот на это можно уповать. Поэтому мы знаем, что Бог верен, он не изменяется, он не человек, чтобы изменяться, и поэтому его верность бывает условная, безусловная, смотря в каких вопросах. Бывает верность по отношению к народу, бывает верность по отношению к конкретному человеку. Это масса вариантов, но самое главное, что Бог, если сказал, то он этого и делает. Ну все на сегодня. Я напоминаю, друзья, что вы можете посмотреть ответы на вопросы, на другие серии на сайте denis-samarin.ru. И кроме этого, там еще много других материалов. Если у вас есть вопрос, можете задать его прямо на сайте, там есть такая специальная формочка, или можете написать мне письмо на denis.v.samarin@mi.com. Вот. Я, конечно, не на все вопросы ответил, еще очень много вопросов скопилось, но думаю, что уже лишнего будет сегодня. Постараюсь как можно быстрее записать следующую версию или следующую партию вопросов. На этом все. Пусть вас Бог благословит. До свидания.